Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 32 главу, где Иезекииль предсказывает Египту печальное будущее. Это сильное государство будет порабощено, а его правителя, фараона, ожидает незавидная участь. После смерти он отправится в Шеол, место заточения умерших грешников, и встретится с теми, кого он когда-то преследовал и порабощал. В частности, в Шеоле фараон окажется лицом к лицу с ассирийцами или жителями Ассура. А в 24 стихе 32 главы Иезекииль пишет: «Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его». Тела всех этих людей были положены в могилу, но сами они отправились в другое место, которое называется Шеол, незримый мир духов. Наш Господь Иисус говорил, что там будут мучиться все грешники. Спасенные же попадут в место, которое он назвал лоном Авраама. Раскаявшемуся разбойнику, распятому рядом с Иисусом, было сказано, что он тем же вечером попадет в рай. В Шеоле будут и другие правители. Об этом пишет 26 стих. «Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых». Там находится Эдом. Послушайте 29 стих. «Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу». А вот что мы читаем в 32 стихе. «Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог». Иезекииль позволяет нам издалека взглянуть на место, называемое Шеолом. Но не забывайте, что мы увидели очень немного. Не пытайтесь построить небоскреб или торговый центр или рынок на небольшом участке библейского повествования, на котором можно выстроить только небольшой ларек. А если оставить язык образов и говорить конкретно, то ясно одно. Невозможно создать развернутое богословское описание Шеола на основании этих немногих слов. Бог дал нам узнать о загробной жизни ровно столько, сколько захотел. И на этом его речь закончилась. А со следующей, 33 главы, начинается последний из трех крупных разделов книги Иезекииля. В главах с 33 по 48 описывается слава Господня и грядущее тысячелетнее царство. 32 глава завершает раздел предсказаний о народах, окружающих Израиль. Конечно, эти народы были тесно связаны с Израилем, между ними были родственные связи, и эти пророчества были произнесены до разрушения Иерусалима. Теперь же мы подходим ко второй части предсказаний, которые были сделаны после падения Иерусалима. Иезекииль снова обращается к теме Иерусалима и земли Израиля, но теперь он говорит о других проблемах. В начале книги пророк предсказывал разрушение Иерусалима, и город был разрушен в полном соответствии с его пророчествами. Теперь пророк обращается к будущему, теме тысячелетнего царства, когда слава Господа снова явится на земле. И это очень интересный раздел. Иезекиилю явно дано новое поручение, причем Бог, несомненно, похвалил его за добросовестное выполнение прежнего. Теперь Иезекииль обращается к изгнанникам с новой вестью, неся им надежду на будущее. До этого у израильтян не было никакой надежды, потому что они согрешили. Но Бог дает детям Израиля надежду на будущее, и пророк Иезекииль видит эту надежду. Сегодня у верующих тоже есть надежда. она не связана с тем, что мы делаем на земле, и не имеет никакого отношения к психоанализу. И с философией наша сегодняшняя надежда тоже не связана. Мы можем надеяться и уповать только на Слово Божье, на то, что Бог сказал о нашем будущем. Вот на что должен надеяться сегодня верующий. И наши надежды отличаются от надежд Израиля. Ведь израильтяне надеются на тысячелетнее царство, тогда как мы надеемся на Новый Иерусалим. Именно Он ждет нас впереди. Итак, читаем 33 главу. Послушайте стихи с 1 по 3. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он увидит меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ». Иезекииль снова напоминает нам, что все его пророчества исходят от Господа. Он делится с нами не собственными теориями или идеями, а говорит от имени Бога и говорит только то, что велел ему сказать Господь. Бог дает своему пророку новое поручение. Он сравнивает Иезекииля с городским стражем. В те времена все крупные города были окружены стенами, а стражники стояли на этих стенах и следили, чтобы враг не подкрался в темноте к городу и не захватил его. Задача стражника была очень важна. Всю ночь воины ходили по стенам, обмениваясь криками «все спокойно». Это значило, что врагов на подступах к городу незаметно. А вот лжепророки тоже кричали, что «все спокойно», хотя на самом деле к Иерусалиму приближался враг. И предсказания лжепророков грозили обернуться трагедией. Иезекииль же, в отличие от лжепророков, был верным стражем народа Божьего и бил тревогу, предупреждая о приближении вавилонского войска. Послушайте 6 стих. «Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Итак, Бог осудил свой народ за грехи, но пообещал, что и страж будет наказан, если вовремя не поднимет тревогу. Иезекииль предупреждал свой народ, а лжепророки пытались успокоить людей. Иезекииль оказался верным слугой. Обратите внимание на 7 и 8 стихи. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Иезекииль выполнил данное ему поручение. Стражник должен был предупреждать грешников о каре, которая их ждет. Иезекииль это делал, хотя люди его и не слушали. Но он оправдал себя в глазах Бога как пророк Божий. И сегодня, когда мы проповедуем Слово Божье, важны не результаты. Многие говорят, нам нужен проповедник, который умеет добиться результата. Но важно не количество обращенных. От проповедника в первую очередь требуется донести людям Слово Божье. Этого достаточно. Я, например, не особенно смотрю на то, сколько человек после моих проповедей выходит вперед, чтобы засвидетельствовать о своей вере. Я смотрю, сколько из них живет соответственно свидетельству о том, что они уверовали во Христа. Я предупредил этих людей о возможном наказании, и остальное — их забота. Вообще, я хочу заметить, что мы часто ставим перед собой неправильные цели. Мы измеряем качество служения количеством покаявшихся и говорим, Этот проповедник произнес чудесную речь, и вперед вышло столько славных покаявшихся людей. Они, конечно, еще не стали совершенными, но все-таки что-то в них происходит. Читая книгу пророка Иезекииля, мы видим, что такие сладкие слова были как нельзя более свойственны лжепророкам. Друзья мои, вы должны не возносить словословие людям за все, что бы они ни сделали, а предостерегать тех, кто вас слушает, о возможности наказания. Если вы не сделаете этого, вы будете в ответе за этих людей. Вы будете отвечать перед Богом за то, что пренебрегли своими обязанностями. Читаем далее, послушайте 11 стих. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Из этого стиха видно, что Богу не нравится наказывать людей. Пророк Исаия говорил, что Бог не любит карать. Бог хочет спасти людей, поэтому Он призывает их прийти к Себе и принять от Него жизнь и спасение в Иисусе Христе. Обратите внимание на стихи 17 и 18. «А сыны народа твоего говорят, не прав путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то». Мы видим, что народ Израиля жаловался на Бога. Евреи говорили, что Бог осудил их неправильно. Но Бог всегда справедлив, и Он всех судит одинаково. Здесь сказано, когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. Так говорится совсем не о тех людях, которые начисто утратили возможность спасения. Бог говорит здесь о том, что когда кто-то из его детей грешит, он будет судить его. Об этом же пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». А в первом послании Иоанна, глава 5, стих 16, сказано, что грех ведет к смерти. Иоанн ведет там речь о верующих. И какая же смерть имеется в виду? Смерть физическая. Некоторых христиан Бог наказывает за их грехи физической смертью. Но есть поразительно много людей, которые не понимают, что их наказывает Бог. Есть люди, которые целиком посвящают себя служению, но у них ничего не получается. Их все время постигают неудачи, но они, очертя голову, несутся по жизни дальше, хотя им следовало бы понять одно. Их занятие не угодно Богу, и Бог ясно свидетельствует об этом. Послушайте далее 19 и 20 стихи. «И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите, не прав путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Мы знаем, что Бог праведен и справедлив во всем, что делает. Если грешник обращается к Богу за помощью и спасением, то Бог спасает его. Во времена Иезекииля в число захваченных в рабство людей входили и благочестивые иудеи. Они попали в Вавилон вместе с грешниками и теперь жаловались. Им казалось, что Бог несправедлив. Иногда с нами тоже такое случается. Американцам, например, приходится платить большие налоги и страховые взносы, потому что в стране много алкоголиков. Я не пью, но мне приходится платить за лечение и помощь пьющим людям. Мне приходится платить большие налоги, и потому что в Вашингтоне полно народа, который бездумно тратит мои деньги. Граждане любого государства оказываются в зависимости от своего народа. И хорошие люди в Израиле страдали, потому что зависели от всего народа. Но не только поэтому. Обратите внимание, Бог говорит: «Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Иначе говоря, Бог собирается судить каждого из них. Друзья мои, кто бы вы ни были, но однажды вы предстанете перед Божьим судом. И даже если вы верующий, Бог все равно будет судить вас за все совершенные вами грехи. Хотя при этом Он ясно говорит, что спасение вы не утратите. Если же вы грешник и не хотите принять жертву Христа, то вам не стоит надеяться на помилование. Бог вполне определенно выразил эту мысль в Новом Завете. В первом послании Петра, глава 3, стих 12, мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Бог не говорит, что не слышит молитвы грешников. Но Он просто не обязан выслушивать эти молитвы. Конечно, если человек взывает к Богу, моля о прощении и спасении, Бог всегда услышит его. Однако неспасенный человек вообще не должен претендовать на общение с Богом. Когда неспасенный говорит: «Почему Бог допустил, что такое произошло со мной?» Это просто смешно слушать, потому что такой человек вообще не имеет права претендовать на милость Божью. Бог праведен, когда судит грешников, тогда как мы, грешники, иногда забываем, что живем в Его мире и целиком находимся в Его руках. Послушайте теперь 21 стих из 33 главы книги пророка Иезекииля. «В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“». Ранее пророк Иезекииль уже говорил о том, что Иерусалим разрушен, потому что Бог показал ему это. Теперь же разрушение Иерусалима подтверждается очевидцами. Когда люди узнали о разрушении города, они были потрясены. Они не могли поверить своим ушам. Им казалось, что подобное не может произойти. В тот самый день, когда пришло это известие, умерла жена Иезекииля. И Бог ясно сказал своему пророку: «Не оплакивай жену. Я хочу, чтобы твой народ знал, я отрекся от их города. Они думали, что я защищу Иерусалим. Они думали, что я не позволю его разрушить. Они не верят, что я буду судить грех, но я буду это делать. Вот почему не стоит оплакивать твою жену. Возвести людям, что этот город разрушен из-за распространившихся в нем грехов». Обратите внимание также на стихи с 22 по 24. «Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господне: „Сын человеческий, живущие на пустелых местах в земле Израилевой говорят: „Авраам был один и получил во владение землю сию. А нас много, и так нам дана земля сия во владение“». Как вы, наверное, еще помните, из 24 главы Бог рассказал Иезекиилю о разрушении кровавого города Иерусалима. И после этого пророчества Иезекииля перестали касаться Иерусалима. Бог стал говорить с ним о судьбе других народов. А вот здесь, в 33 главе, Бог снова обращается к судьбе Иерусалима, и Он говорит своему пророку: «Теперь у меня есть новое послание об Иерусалиме». Народ Израиля помнил о том, как Бог позаботился об их праотце Аврааме. И хотя Авраам был один, а израильтян теперь много, люди все равно ждали, что Бог позаботится о них точно таким же образом, как и о Аврааме. Но они забыли, что между Авраамом и ними существовала большая разница. Авраам верил в Бога, и это было вменено ему в праведность, тогда как современники Иезекииля в Бога не верили. Послушайте, 25 стих. «Посему скажи им так, — говорит Господь Бог, — вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землею?» Бог говорит израильтянам: «Я не хочу, чтобы вы владели этой землей. Я изгнал из этой земли язычников, потому что они грешили. Но вы делаете то же самое». И в заключение нашей сегодняшней беседы давайте, друзья мои, прочитаем 28 стих 33 главы. «И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих». В связи с этим обещанием Господа, мне хотелось бы заметить, что я не настолько очарован землей Израиля, как некоторые мои друзья-служители. Когда они приезжают туда, они просто впадают в какой-то духовный экстаз. Они восклицают: «Как прекрасна эта земля!» Я был там лично, и хочу вам сказать, сегодня эта земля в полном запустении. Так произошло, потому что ее постигло наказание Божье. В этой земле мало воды. Если как следует полить и удобрить эту землю, то она, конечно же, возродится и зацветет, как роза. Но тамошние жители не могут себе этого позволить. У них большие проблемы с водой. И, как видите, Божий суд свершился в полном соответствии с прочитанным только что стихом. Наказание постигло не только народ, но и саму землю. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иезекииля завершается. Ждем встречи с вами в следующий раз, когда мы будем читать 34 главу и рассуждать о роли духовных пастырей в жизни народа Божия. Всего вам доброго!